Программа «Цена Победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы выходим из Санкт-Петербурга. Впрочем, откуда мы сейчас выходим, это, в общем-то, разницы большой не имеет, поскольку каждый из участников программы сидит в самоизоляции, и мы все равно, хоть из одного города, но в разных ее точках. А вот в другой точке вместе со мной сегодня в эфире наш частый гость, которого мы принимаем с большим удовольствием, это доктор исторических наук Борис Ковалев. Борис Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень хорошо помню, что последнюю программу, которую мы с вами записывали для нашего этого цикла «Цена Победы», была посвящена такой необычной теме, как роль и место Федора Михайловича Достоевского в нацистской военной пропаганде. Так вот, как я понимаю, мы сегодня продолжим в какой-то мере само эту тему, я имею в виду использование нацистами в своей пропаганде известных имен российской и советской культуры. Да? И сегодня у нас после Федора Михайловича Достоевского на очереди две знаковые фигуры, ну, советской литературы, безусловно. Это Михаил Зощенко и Анна Ахматова. В таком странном сочетании, я имею в виду не Зощенко, а Ахматова, они как-то друг с другом как раз хорошо рифмуются, поскольку чуть позже, уже после войны, оба стали героями знаменитого постановления журнала «Звезда» и «Ленинград». Да. Но я думаю, что они попали под горячую руку наших партийных органов не по той причине, о которой будем сегодня говорить, не потому, что их там в своих интересах использовала нацистская пропаганда.
А вы знаете, может быть, это...
А кто его знает, да?
А кто его знает? Быть может, у меня сработала некая форма профессиональной деформации. Но внимательно ознакомившись с пронацистскими русскоязычными журналами, газетами, книгами, я вдруг подумал, а ведь кто его знает? С одной стороны, печально известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» – это удар по надежде, поскольку 45-й год – это эйфория, это вера не только в то, что мы победили, но это был факт, что мы победили, но вера в то, что мы будем жить не просто лучше, будем жить по-другому.
По-другому главное, да, даже не лучше, если хуже, говорить, а именно по-другому.
Да, если говорить о колхозниках, они мечтали о распуске колхозов, если же говорить о творческой интеллигенции, им казалось, что воздух свободы становится все более и более ощутимым. Это могло проявляться и в издании небольших книжечек Сергея Александровича Есенина. Это могло проявляться в том числе и тем, что на страницах толстых журналов не только «Звезда» и «Ленинград», «Знамя» появляются достаточно откровенные произведения о недавно прошедшей войне, о трагедии людей, о судьбе рядового, ну, использую такой термин русской литературы, о судьбе маленького человека в экстремальных условиях.
Маленького человека в большой войне, да.
На большом страшном глобальном переломе. И здесь постановление касалось не только Зощенко и Ахматовой, это был удар по надежде, причем, как известно, это постановление будет отменено только при Горбачеве, только в конце 80-х годов, в 88-м году. То есть, получается, хотя в 60-х, 70-х годах уже никто его не вспоминал, издавали Зощенко меньшим тиражом, но издавали Ахматову, но это постановление, где унижались, оскорблялись в качестве подонков литературы, выставлялись два этих автора, оно вроде бы с государственной точки зрения по-прежнему действовало. Но все-таки я, когда начал внимательно изучать вот тот комплекс пропагандистских литературы, ну, я отношу сюда и книги, и газеты, и журналы, я отметил то, что, конечно, Вот эти два автора, Зощенко и Ахматова, они весьма активно использовались в нацистской пропаганде. Кстати, Михаила Зощенко, который бичевал все эти пятна мещанства, каких-то недостатков, издавали в Третьем Рейхе. И небезызвестный, и неоднократно поминавшийся нам доктор Йозеф Геббельс как-то подарил Адольфу Гитлеру книгу Зощенко.
Борис Николаевич, то есть его переводили на немецкий язык?
И не просто переводили, но издавали.
Да это было еще, я так понимаю, что это еще до войны, да?
Это было, конечно, да, до войны, но это было в Третьем Рейхе.
Ну, понятно.
И по воспоминаниям человека, который мог читать и Ахматову, и Зощенко в подлиннике, я имею в виду Альфреда Розенберга, он поминает, что Гитлеру безумно понравился Зощенко. Более того, он приказал одному из своих адъютантов поехать в Мюнхен, в книжный магазин, купить несколько книжек Зощенко, которые он собирался и подарил, ну, своему ближайшему окружению. И Геббельс также поминает Зощенко и обращает внимание своих подчиненных, что критика реалий советского строя, мещанского быта – это настолько важно, настолько интересно, что это нужно максимально использовать для разоблачения, ну, реалий сталинского Советского Союза. Так что получается, что Зощенко, ну, вы знаете, многие произведения советских писателей, которые так или иначе затрагивали язвы, проблемы Советского Союза, советской действительности, немцы использовали, конечно, никогда это не касалось еврейских писателей, того же самого Ильфа они, естественно, никогда не цитировали.
А скажите, Ахматова, ну, Ахматова это все-таки не, ну, как вам сказать, это литература не такого, не для широкого массового читателя, как Зощенко, да? Это все-таки такая элитарная поэзия.
Элитарная поэзия, которая, по мнению очень многих русскоязычных пронацистских пропагандистов, является разрушением Советского Союза изнутри. И здесь, когда мы видим, например, то, что в 43-м году в Риге издается книга «Лучшие страницы русской поэзии», они начинаются Пушкиным и заканчиваются Ахматовым. Причем идет соответствующий комментарий. Причем Ахматова применительно, ну, скажем так, последним страницам этой книги, она была выстроена в хронологическом порядке, стоит рядом с Гиппиус, стоит рядом с Берберовой, стоит рядом с Цветаевой, стоит с Игорем Северяниным, то есть стоит с теми поэтами, которые в большинстве своем эмигрировали из Советского Союза. Подчеркивается, что эта поэтесса никогда советскую власть не принимала, что она всегда была ее ярой и крайне активным, выступала в качестве ярого и весьма активного критика.
И но при этом не уезжала из Советского Союза.
Все. При этом не уезжала из Советского Союза, правда, это тоже очень легко объяснялось. Она не смогла уехать из Советского Союза. Давайте вспомним, что во время Великой Отечественной войны и Зощенко, в общем-то, писал весьма немало антифашистских и пьес. Там под липами Берлина блокада Ленинграда, а он в своей пьесе описывает советские войска, которые уже дошли до Берлина. Илья Ахматова, которая тоже свое перо поставила на службу победы.
Абсолютно, вот, у нее были патриотические стихи во время войны.
Для меня было крайне любопытным прочитать очень большую статью небезызвестного будущего профессора Вашингтонского университета, я имею в виду Бориса Андреевича Филистинского, статью под названием «Как напечатали Анну Ахматову» с неким таким подзаголовком «Гадко, противно, но понятно». В этом материале, немалом материале, он поминает о том, что у Ахматовой расстрелян муж. он поминает, ну, Николай Гумилев, он поминает о том, что арестован ее сын. И он в этой статье приводит как бы слухи и сплетни ленинградской интеллигенции последнего предвоенного года. То есть он рассказывает о том, как якобы в 1940 году после 17-летнего перерыва была опубликована книга стихов Анны Ахматовой. Согласно версии Бориса Филистинского, решающую роль в публикации Ахматовой сыграла Светлана Сталина. Он, приводя, повторюсь, вот эти слухи и сплетни ленинградской интеллигенции, описывает следующее, что якобы товарищ Сталин у себя дома зашел в комнату своей любимой дочери Светланы, которая с огромным удовольствием читала какие-то стихи. «Папа», — сказала она, — «а почему такие замечательные стихи поэтессы Ахматовой не публикуются даже в нашей кремлевской библиотеке? Я не могу их найти». При этом, тут я цитирую Филистинского, она привела какие-то совершенно нейтральные, вполне поэтические воздушные строки. Товарищ Сталин подошел к телефону, набрал, что называется,
нужный номер
издательства и спросил, ну, тут, как вы понимаете, определенный элемент антисемитизма обязательно присутствовал в подобных статьях, дежурного еврейчика, а почему не издаются хорошие стихи Анны Ахматовой? Перепуганный еврейчик стал плакать и каяться, что только что разоблачили в издательстве троцкистско-зиновьевский заговор, но буквально на следующей неделе она будет издана. Далее переходит событие в Ленинград, где опять-таки же якобы Анна Ахматова где-то на окраине города работает помощником библиотекаря. К ней прибегает какой-то дежурный еврейчик, говорит ей кучу комплиментов, говорит ей о том, что они будут ее издавать, дает ей гигантский гонорар 10 тысяч рублей и просит уже к завтрашнему дню подготовить сборник стихов, которые они издадут. Текст готов, причем оговаривает Филистинский, что Анна Ахматова, будучи пуганной, будучи битой советской властью, все наиболее острые стихи убрала, а вот все, что более-менее казалось читабельным в реалиях советской власти, предоставила. Все это было опубликовано, все это было издано. Причем большая часть тиража еврейчики растаскали по своим, что называется, квартирам, поскольку сразу же эта книга стала супер дефицитом, лишь единичные экземпляры стали доступны широкому читателю.
Но... Борис Николаевич, это какой год, я прошу прощения?
1940 год.
40-й.
И далее идет речь о том, что Сталин снова заходит в комнату своей дочери, берет сборник стихов, которые она читает, и что видит? Какого-то сероглазого короля, какие-то отсылки к негативному восприятию Великого Октября. Разъяренный он берет трубку и говорит: какая контрреволюционная сволочь приказала издать эту полублудницу, полумонахиню. Испуганный служилый еврейчик жалобно что-то блеет в телефон. Книги изъяты из библиотек, оставшийся тираж уничтожен. На несчастную поэтессу опять обрушился очередной вал репрессий, к которому она так привыкла. И понятно, пишет дальше этот автор, такова эта история, а теперь под угрозой гибели сына в когтях НКВД Ахматова снова пишет надутые, фальшивые гибки. Чего не сделаешь для спасения своих детей? Скверно, противно, но понятно. Так что это объяснялось тем, что, мол, Ахматова совершенно не искренне сотрудничает с советской властью, а на самом деле она вся там, она до 1917 года и готова, что называется, вновь поставить все на реставрацию монархии.
Понятно. Это как бы история, почему, собственно говоря, Ахматова заинтересовала как героиня нацистов, которые использовали ее вот в этой антисоветской пропаганде.
Да, и повторюсь, что где бы ни звучал, ну, в той же самой серии публикаций «Поэты жертвы большевизма». И если поминали Николая Гумилева, вновь поминали его супругу.
Ну да, они еще шли в паре, конечно, безусловно, да, как в оценках их, конечно, в оценках Ахматовой, конечно, учитывался ее муж.
Ее муж и вся ее,
вся ее жизнь и творчество. Да. Вы знаете, что интересно, Борис Николаевич? Как я понимаю, они, немцы, заинтересовались обоими нашими сегодняшними героями еще до войны.
Да, причем Зощенко в большей степени.
В большей степени, ну понятно, он понятнее, да, тем не менее.
Да. Зощенко как прозаик, как сатирик, был понятен самим немцам, тогда как полноту и глубину
поэзии, конечно, невозможно. Вообще поэзию трудно, вообще поэзию очень трудно принять на другом языке, передать на другом языке.
На другом языке, на другом менталитете, а те пропагандисты, которые, в общем-то, русские пропагандисты на службе Третьего Рейха, сами эмигранты или те, кто все предвоенные годы находились во внутренней эмиграции, они по определению считали Анну Андреевну своей, а иногда даже своим знаменем.
Вы понимаете, Борис Николаевич, что меня здесь вот заинтересовало и удивляет в какой-то мере, что, ну, я, естественно, знаю больше практику советскую послевоенную, но вот до войны, значит, смотрите, Германия переводит Зощенко, это же вообще, когда советского писателя или поэта переводили за границей, и если это не страна социалистического лагеря, да, как у нас уже после войны говорили, то это всегда, это уже было подозрение. Это уже некий такой черная метка в биографии литератора. А здесь, значит, Германия, она все-таки там в друзьях-то ходила у нас когда? Уже в 39-м году стала ходить в друзьях. Да. До 39-го года там, ну, были какие-то отношения, но дружескими их не назовешь, да? И вот этот, ну, потенциальный противник, коим он и стал реально, значит, интересуется советским писателем Зощенко. Это автоматически должно было вызвать подозрения внутри страны в отношении Зощенко.
Вы знаете, когда я смотрю даже нашу советскую прессу конца 30-х, начала 40-х годов, вот вы знаете, ничто не предвосхищало событий 46-го года. А Зощенко пишут немало. А Зощенко пишут в основном в таких превосходных тонах, когда смотришь, наверное, самую правдивую четвертую страницу, четвертую полосу вот этой четырехполосной газеты, где дается всякая всячина, некая культурная смесь. Сколько раз вспоминаются рассказы Зощенко, выступления неких конферансье, выступлениях неких артистов. И здесь я бы сказал, что касается Зощенко, вот он оказался тем самым героем, который имя и творчество одновременно сражалось по обе линии фронта. Потому что Зощенко, кроме вот тех самых антифашистских пьес, писал крайне любопытные рассказы о героях-партизанах, в частности, о партизане Германе, о борьбе, повторюсь, советских партизан в тылу гитлеровских войск. И с другой стороны, на страницах коллаборационистской прессы активно, широко публикуются его рассказы. Угу. Его рассказы публикуются под следующим ключом. Вот что дала советская власть, во что она превратила русского человека. Иногда могли быть какие-то легкие антисемитские комментарии, которых, конечно, у Зощенко не было. Но вот эти рассказы 20-х, начала 30-х годов, даже конца 30-х годов, они были весьма востребованы немецкой пропагандой. Что интересно, вот эти пропагандистские бригады, которые разъезжали по оккупированной территории, когда там пели, плясали, танцевали, о Гитлере мудром, родном и любимом, счастливые песни слагает народ, вылил старую, новую песню на старый лад. Очень часто конферансье рассказывали что-то из Зощенко, причем восторженные рецензенты говорили, что от смеха лежал весь зал. Все слушатели с восторгом встретили замечательное произведение замечательного русского писателя. Ну, а когда мы посмотрим на некую попытку, знаете, такого теоретического осмысления истории русской сатирической литературы, то название одной статьи говорит само за себя. История русской сатиры от Фанвизина до Зощенко.
Борис Николаевич, тем не менее, это у нас как бы такая была достаточно длинная, но необходимая, я бы сказал, вводная часть к военному времени. Правильно я понимаю?
Да, хотя да? Мы, по сути, свое военное время и затрагиваем уже.
Ну да. Но в какой мере, что такое, как вот эта пропаганда нацистская? Я очень хорошо помню ваш рассказ про Достоевского. То есть вот, как сейчас модно говорить, ну, модное слово «формат». Так вот, в том же формате использовали, как и Достоевский, использовались и Ахматова, и Зощенко? И были ли они единственными советскими литераторами, которые заняли какое-то место вот в этой нацистской пропаганде?
Конечно, они были не единственными советскими писателями. С одной стороны, мы говорим, и я уже упоминал, о писателях, жертвах советского строя, были репрессированы в 20-е, 30-е годы. Да. Крайне любопытны статьи о Михаиле Булгакове, которого называют учеником Михаила Зощенко, который не смог реализовать свой гений, свой талант, потому что абсолютное большинство его произведений, его пьес было или уничтожено, или забыто. И мы, к сожалению, только можем подозревать об уровне его таланта. Тем более ходили в свое время по Москве и Ленинграду слухи о каком-то гениальном романе, который этот великий писатель, который, повторю, слова вот этих коллаборационистских журналистов-критиков, так и не смог себя реализовать. Вот что касается...
Ну, имелся в виду, конечно, «Мастер и Маргарита», да?
Конечно. Ну, конечно, этот роман никоим образом не поминается. Поминаются только его пьесы, поминаются только «Дни Турбиных». Ну, поминается вот все то, что в свое время...
Хотя, насколько я просто видел лично много довольно эмигрантских изданий на русском языке. Они печатали еще Булгакова и «Роковые яйца», и там и другие его произведения тоже все-таки.
Кстати, что касается «Роковых произведения «Роковые яйца», на страницах коллаборационистской прессы я видел, если не полный текст этих «Роковых яиц», но, ну, скажем так, развернутый синопсис. Ну, то есть читатель, прочитав его, несколько страниц текста, вполне мог представить, о чем это произведение.
Да, это я вас просто прервал по поводу там других произведений.
Так вот, если говорить о Михаиле Зощенко, то, конечно, вот в этой самой системе немецкой пропаганды, повторюсь, наверное, как прозаик, он занимал более широкую нишу, чем Анна Ахматова.
Ну, понятно.
Все-таки да. Анна Ахматова, ее строчки, ее поэзия – ее жизнь и судьба регулярно встречаются на страницах прессы, но далеко не всегда в неком единоличном ключе, а вот неким таким списком великих русских оппозиционных поэтов 20 века.
Борис Николаевич, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после которого вот продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Все в том же составе, между прочим, как и первые полчаса. Меня, ведущего, зовут Виталий Демарский. Мой гость, напоминаю, доктор исторических наук Борис Ковалев, профессор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, вернее, как вы называете, главный научный сотрудник, правильно?
Да, ведущий научный сотрудник.
И профессор университета имени...
Ярослава Мудрова.
Я помню, что университета. Да. Что-то, я помню, с Мудрым связано было, с Ярославом. Да. В Великом Новгороде.
И в Санкт-Петербурге.
В лучших городах северо-запада и вообще страны. Борис Николаевич, я напоминаю нашим слушателям, что тема нашей сегодняшней программы, как всегда у Ковалева, всегда что-то такое новое, интересное и неожиданное. Так вот, сегодня мы говорим об Ахматовой и Зощенко, но не просто как о известных, безусловно, невероятно известных советских писателях, но еще и о том, как их до войны и во время войны использовала их имена, использовала их творчество, использовала нацистская пропаганда. Но когда мы говорим, вот нацистская пропаганда использовала Ахматову, ну вот еще раз напомню, что у нас есть одна программа, уже прошедшая в эфире, то же самое мы говорили про Достоевского. Так вот, когда мы говорим о том, что вот Ахматову, Зощенко использовали, что значит использовали? В каких, еще раз употреблю это слово, форматах? Это что, какие-то книги издавали и что, и раздавали на оккупированных территориях? Или печатали в каких-то газетах коллаборационистских? Что это такое? Как их можно было использовать? Что, рассказывали советским людям, ну, видимо, на оккупированных территориях, да, что вот почитайте ваших авторов, да, Ахматову и Зощенко, которых и так, я думаю, что и без немцев советские люди знали эти имена, да?
Вот, тем более Зощенко.
Тем более, именно вот с учетом того, что они были известны, что они открывали в них нового для советского человека, для советского, ну, в данном случае, читателя.
Ну, начнем с того, что это очень хороший пропагандистский подход. Не нужно людям говорить о том, что вот те, кого раньше большевики проклинали, они хорошие, а те, кого большевики хвалили, они, наоборот, плохие. Что и Пушкин, и Толстой, и уже упоминавшийся нами Достоевский из творческих гениев 20 века Ахматова, великолепный писатель Зощенко – Они наши. Они не их, они наши. То есть, они вместе с нами борются с большевизмом. Посмотрите, насколько бичует язвы советского общества, советских людей, известный русский писатель, юморист и сатирик. И его произведения, ну, сразу хочу оговориться, я не видел отдельно изданных книжек на оккупированной территории Михаила Зощенко, но я видел огромное количество газет, журналов, где давались полнотекстовые рассказы Михаила Михайловича Зощенко. Причем очень разные по содержанию. Это и проблемы советского быта, это и проблема женщины, которая вот пытается раскрепоститься, а тупые, жестокие мужики не дают это делать. И проблема мещанства, и проблема грязи. То есть это можно было прочитать. И получается, что не только и не сколько это даже раздавали, а в том числе даже и продавали. Потому что многие журналы, в особенности, когда мы говорим о 43-м, 44-м годе, не раздавались, а продавались. Далее, я уже об этом в первой части нашей программы говорил, могло то или иное произведение использоваться на неком концерте, использоваться в некой, что называется,
речи,
по радио, безусловно, но и в пассажах немецких пропагандистов, причем как русских, так и немецких, которые, перечисляя язвы Советского Союза, вот есть у меня один такой небезызвестный герой, хотя коллега Будницкий высказал сомнение в этом факте, но за что купил, за то продаю. В свое время мне герой Советского Союза Иван Иванович Сергунин рассказывал, как они вот этого журналиста с псевдонимом Игорь Свободин вначале убили шилом в сердце, потом вывезли на Большак, вот Ленинград-Одесса, повесили, а труп заминировали. Так вот, Игорь Свободин на страницах газеты «За Родину» опубликовал целую серию статей о необходимости борьбы с коммунизмом. И в том числе в качестве аргумента, почему нужно бороться с коммунизмом, он приводил цитаты, многочисленные цитаты из произведений Михаила Зощенко. О том, что, оказывается, Третий Рейх, Германия, вот те все русские люди, вставшие на путь сотрудничества с гитлеровцами, вот они помогают излечению вот этих самых язв, которые являются безусловным порождением советского строя.
Ну, Зощенко это и говорил. Это, собственно, и советские люди это понимали, что это язвы, которые, тем не менее, там партия, я не знаю, правительство вместе со всем советским народом пытаются изжить. Ну, здесь как бы ничего нового нет, да, просто немножко другая упаковка, да.
С одной стороны, да, но вы знаете, все-таки ведь в Советском Союзе к концу 30-х годов, хотя, судя по всему, Зощенко, может, даже это и не почувствовал, гайки-то все закручивались, закручивались и закручивались. И вот та свобода литературы 20-х годов НЭПа,
ну да, в 30-е годы это уже было другое.
Относительная свобода начала 30-х годов, когда хотя бы могли издать и более чем советского «Золотого теленка». К концу 30-х годов вот становится все менее заметным на страницах русской литературы. Литература становится все более громкой и все более помпезной. А вот говорить о язвах, это было чревато не самым лучшим результатом, поскольку могли притянуть и по статье клевета, а там, не приведи Господь, органы могли бы этим заинтересоваться. Так что гитлеровцы, нацистская пропаганда, она поднимала весь тот запас информации, который у нее скопился за все предвоенные годы.
Борис Николаевич, по ходу дела такой вопрос, чисто такой информационный, я бы сказал. Вот вы упомянули, вы говорили о том, что там в газетах, в журналах, в моем представлении, видимо, теперь я понимаю, ошибочном, вот этих вот газет, журналов на оккупированных территориях на русском языке было, я думал, что вообще там одна газета была. Помню, даже вы про нее рассказывали там в Пскове. Но, как я понимаю, значит, все-таки этот вот рынок, что ли, если его так можно назвать, медийный, да, вот этих изданий на русском языке, был достаточно широкий, да, то есть были и журналы, и газеты, то есть было из чего выбрать. Это не
и
то, что одно издание.
Даже да? Книги, даже антологии, и было немало печатной продукции, но если говорить о северо-западе России, понятно, что ни о каких литературных излишествах в газетах, которые выходили в каком-нибудь небольшом районном центре, где-нибудь там в Дно или Порхове, не приходится.
Ну да, это скорее.
Когда мы говорим о более крупном городе, будь то там Смоленск, Орел,
ну, Псков, наверное, да?
Псков, конечно, это да. Но я бы назвал два центра русской литературы на оккупированной территории. С одной стороны, это Смоленск.
Смоленск,
правда. Правда, там было немало писателей, причем бывших членов Союза советских писателей, тот же самый Березов, небезызвестный Широков. А вот что касается Риги. Память еще межвоенный период сформировалась небезынтересная издательская база, русскоязычная писательская база, ориентированная на вот эмигрантов первой волны. И вот эта база, она к началу войны не была потеряна. А также потенциальные читатели не были потеряны. Иными словами, когда мы говорим о Смоленске, там больше местные авторы пытались реализовать в первую очередь самих себя. А вот что касается Риги...
Там
вот,
эмигранты, наверное, эмигранты.
Там эмигранты, там безусловный пиетет перед русской поэзией Серебряного века, где на пьедестале славы стояла Анна Андреевна Ахматова. Вот. Там весьма хорошее знание, опять-таки же, из этих эмигрантских изначально журнальчиков, Михаила Зощенко, который, по мнению радостно потирающих ручки наших эмигрантов первой волны, бичевал, критиковал реалии советских порядков, реалии советского строя.
Конечно, вот этих вот центров эмигрантской литературы довоенной, ну, между 17-м годом и началом войны, в общем, действительно очень много. Мы как-то больше всего слышим о Париже, да, ну, еще Прага, еще Югославия, да, ну, вот еще и Рига, в общем, практически вся Германия, кстати, Берлин, да.
Да, но, да. Понимаете, в реалиях войны печатная продукция из Парижа, из Югославии доходила до исконно российских советских территорий с гораздо большими проблемами, чем то, что могло происходить по дороге, ну, например, Рига-Псков. Она просто короче.
И короче, и ближе, и понятнее все, да? Как...
И короче, да, и, да. И понятнее, да?
Да, это безусловно.
В меньшей степени, где, кстати, издавалась газета «Северное слово». Так что здесь Прибалтика, она была, ну, таким, знаете, неким переходным мостиком.
Ну, да.
Не совсем интеграция.
И как бы такой самый ближайший такой, ну, он уже после 40-го года так считался, что советский, но все-таки воспринималась как несоветская такая территория.
Да, но изначально часть территории Российской империи.
Ну да, ну да, да, да. Борис Николаевич, я бы еще раз хотел вернуться к тому, с чего мы начинали нашу программу. Все-таки сам вот этот факт использования, то есть он нигде потом не фигурировал. То есть в том знаменитом постановлении по журналах «Ленинград» и «Звезда» прямых упреков обоим нашим писателям не было.
Не было. И я думаю, что если бы такие упреки были,
то было бы еще хуже. Да.
То было бы еще хуже. И Ахматова, и Зощенко не ограничились бы исключением из Союза советских писателей, скажем так, того бойкота, который некоторые их очень испуганные друзья подвергли их. Все это друзья.
Ну да.
Бедавшие и того, и другого.
А вот интересная вещь, это была уже позднее практика советская, что люди, которых использовали на Западе, они должны были сами против этого протестовать, да, там говорить, что поднимать свой голос против, так сказать, использования их имени врагами. Идейными или там, и не обязательно даже только идейными. Вот здесь никто, ни Зощенко, ни Ахматова во время войны, их никто к ним не обращался и не просил заявить о том, что они к этому, значит, что они к этому руку не прикладывали никакую.
Ну, вы знаете, если посмотреть...
Или уже не до этого было тогда.
Если посмотреть на уже упоминавшиеся рассказы о партизане Германии, а на многие произведения Зощенко, эти люди однозначно сделали свой выбор. При этом немецкая пропаганда, в особенности применительно Ахматовой, утверждала, что они сделали это совершенно неискренне, что они это сделали, скрывая свою сущность. Что интересно, опять-таки же, если творчество Ахматовой периода войны я нашел несколько отсылок, что, мол, она вынуждена, ее заставили, она таким образом спасает жизнь своему сыну, то творчество Зощенко периода войны, понятно, тема 100% табуированная. Вот как будто бы этот писатель, как и Михаил Булгаков, уже давно в лучшем из миров.
То есть вообще как бы не упоминалось не военный период.
Вот брались конкретные произведения, высоко их оценивали, но то, что появляются антифашистские, да, конечно, пьесы, просоветские рассказы, об этом немецкая пропаганда, пронацистская пропаганда предпочитала молчать.
Борис, еще хотел спросить вас, когда вы упоминали, так сказать, советских писателей, пошедших на коллаборацию, да, на сотрудничество с немцами, ну, в частности, вы говорили о некой группе даже, я сказал, писателей в Смоленске, да? А какова их судьба? Они ушли вместе с немцами потом или оставались и понесли заслуженное наказание за свой коллаборационизм?
И главный редактор газеты «Новый путь», кстати, поэт-комсомолец Долгоненков, скончается в середине 70-х годов в Германии, уже упоминавшийся...
Это газета «Смоленская», да?
Да, да, ну понятно, в эмиграции. Уже упоминавшийся мной Березов Акульшин, который сделает в первой половине 50-х годов печально известный «Березовский прецедент», благодаря которому многие военные преступники смогли потом легализоваться в Соединенных Штатах Америки, уйдет из жизни на 10-м десятке. Ну вот, правда, уже упоминавшийся мной Паскин или Широков, этот автор скончается от алкоголизма, дай бог памяти, на 50-м году жизни, но тоже в Америке.
Да.
Большинство из них избежало наказания и нашли прибежище в западных странах.
Вот, знаете, что еще интересно, что, значит, выбрав Ахматову и Зощенко, немцы, немецкая пропаганда, значит, вся геббельсовская вот эта вся эта структура, она, ну, понятно, что она их выбирала по принципу антисоветчины, что называется, да?
Да.
Вот это вот антисоветские писатели. Но им ведь очень нужно, помимо антисоветчины, им еще нужен был антисемитизм, чего ни у Ахматовой, ни у Зощенко найти невозможно.
Ну, для этого... Ну,
были другие люди, да?
Насчет Ахматовой, здесь ничего сказать не могу, но что касается Зощенко, для этого существовали комментаторы, которые могли подпускать некие хотя, знаете, я уж, наверное, не прав, когда я рассказывал, приводил пример статью Бориса Филистинского, как напечатали Анну Ахматову, там регулярно шли в этой статье антисемитские пассажи, что евреи травят великую русскую поэтессу, что они бессовестно ведут себя нагло, как слон в посудной лавке, отпихивая все ценное, все святое. Что касается произведений Михаила Зощенко, могли идти некие комментарии, могли идти некие небольшие введения, вступления, где обязательно поминались вот те самые служилые жидки, о том, что именно евреи портили русский народ, разлагали русский народ, или делали ставку вот на те уродливые образы, которые так гениально высмеивает русский писатель Михаил Зощенко.
Ну да, тем более, что это старый прием пропаганды, который, собственно говоря, до сих пор даже у нас в России можно встретить, мы недавно относительно встречали, это знак равенства между большевизмом и евреями.
Да. Да, ну так это традиционно для нацизма, жидобольшевизм.
Да, да.
Жидобольшевизм. Очень во многих произведениях и статьях это идет именно в такой формулировке.
Ну да, ну да, ну да. У вас там, не знаю, у вас или там где-то в библиотеках, в каких-то коллекциях книг, именно книг, изданных там, не знаю, в немецких или на оккупированных территориях, в издательствах, там, в типографиях нету ни Ахматовой, ни Зощенко. Это в основном были все-таки такие периодические издания, да?
Которые... Это были периодические издания или это были антологии, которые выходили в той же самой Риге. Ну, а про книгу, изданную в Третьем Рейхе, Михаила Зощенко, мы с вами...
Это говорю, это уже 30-е годы, да?
Да.
Это 30-е годы. А что такое литературная жизнь на оккупированных территориях? Ну, во-первых, сохранялись, безусловно, советские библиотеки, да?
Они... Советские библиотеки подвергались соответствующей чистке.
А все-таки, да? То есть немцев, немцев и на это хватало. То есть они...
Да, немцев на это хватало. Нужно было уничтожать произведения Маркса, Энгельса, Ленина, писателей евреев, не приведи Господь, каких-либо немецких писателей, коммунистов. Что-то предложить свое новое было, но я бы не сказал, что это издавалось огромным тиражом, доступным до каждого читателя. Ну и чего греха таить. В реалиях нацистского оккупационного режима, когда перед большинством людей стоял вопрос выживания, читать русскую поэзию Серебряного века, ну, было просто некогда.
Не до этого было, да.
Не до этого было. Поэтому, но знали, знали, цитировали. В свое время я в одной из своих книг привел информацию о том, как в школах на оккупированной территории северо-запада...
Как раз хотел спросить про школы, да-да-да.
Да, так вот, проходили уроки памяти великой русской поэтессы Марины Цветаевой, которая повесилась в Москве. И кто-то из коллег мне с возмущением сказал: ну чего ты глупость пишешь? Она же повесилась не в Москве, она же покончила жизнь самоубийством в Елабуге. А я ответил, а мне непонятно другое. И как буквально через несколько месяцев после ее, даже недель там, если смотреть по датам, после ее трагической смерти, на оккупированной территории уже знали, что некая беженка, некая эвакуированная дамочка покончила жизнь самоубийством, хотя мы понимаем, что даже в Елабуге никто особо ее не идентифицировал как великую русскую поэтессу. И уже это дошло через линию фронта, и уже там Марину Цветаеву, кстати, как одну из главных конкуренток
Ахматовой,
вот тоже поднимали на щит. Но почему-то, кстати, хотя ее тоже поминали все-таки ее реже, чем Анну Андреевну. Вот я привел пример уроков памяти, но как-то вот видно, ее поэзия не ложилась. Видно, слишком много было любви.
Думаю, что просто по... При всем, да, этом я не берусь сравнивать их, там, кто лучше, кто хуже, но все-таки авторитет Ахматовой так был всегда чуть повыше, мне кажется, Ахматова.
Да.
Ахматова всегда была такой номер один, да, я бы сказал.
Ну, вот. Я думаю, что сама по себе Цветаева, которая то
выменяет. Это не значит, что Цветаева хуже, там, да, это я не хочу обижать. Сейчас многие нас слушают и начинают возмущаться, а мне Цветаева больше нравится и так далее. Нет, мы не об этом сейчас говорим. О том,
да, мы
равно...
говорим, что, наверное, ее образ был менее выгоден для вот этих циничных и прагматичных пропагандистов.
Ну да. Борис Николаевич, у вас уже так время подходит к концу. Я вот как раз не успел вот вас спросить, вы сами об этом заговорили, но я чуть расширю вопрос. Вот проходили Цветаевы, я имею в виду, что в школе, какая литература была в школах на оккупированных территориях? Во-первых, напрашивалось все-таки изучать ту эмигрантскую русскую литературу, которая не доходила до России, до Советской России в годы, когда там были большевики, в советские годы. Вот дошла ли эта литература там в виде уроков той же литературы в этой школы? А если нет, то что вообще изучали? Классику, да? Толстой, Пушкин, Достоевский?
Ну, да, в основном классику, ну, не сколько Достоевский, а сколько известные русские писатели, тот же самый Александр Сергеевич Пушкин, которые интерпретировались соответствующим образом. Но нужно также понимать, что чем дальше от центра, чем глубже в деревню, деревню, в особенности те деревни, которые были далеко от немецких гарнизонов, учительница могла совершенно спокойно рассказывать детям о подвиге Александра Невского и о подвиге русского народа в борьбе с проклятыми немецкими псами-рыцарями, расхваливать советский фильм. Ну, понятно, при этом, конечно, в классе висел портрет Адольфа Гитлера, который нужно было обязательно предъявлять каждому проверяющему.
Увы, наше время закончилось. У меня еще был один вопрос, но мы уже не успеем отдать. Ну, может быть, очень коротко. А свою немецкую литературу они не продвигали народом оккупированным?
Продвигали, в основном это были святочно разовосопленные рассказы о Гитлере, о Хорсте Вестеле, о нацистах.
То есть вот не Гёте, не Гёте и не Гейне, да?
Не в код. Гейне?
Нет, ну это я так уже, Гейне? Я имею в виду как классику немецкую. Нет, 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 понятно.
Какой классик? Он жид.
Ну, конечно, конечно.
Он да. вообще был запрещен.
Ну да, ну да.
А про Гёте, да, про Гёте что-то было, но не продвигали.
Понятно. Хорошо, увы, наше время закончилось. Спасибо, это был Борис Николаевич Ковалев. Мы говорили об использовании советских литераторов, советских писателей в нацистской пропаганде, в данном случае Ахматова и Зодченко. Были у нас уже Достоевские. Может быть, мы еще одну программу этому посвятим, если Борис Николаевич разыщет в своих исследовательских стараниях еще несколько имен и несколько новых фактов. Спасибо, была программа «Цена победы». До встречи.
Программа «Цена победы».